Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, вечер добрый, отличная семья, снова в прямом эфире, и мы очень надеемся, что у нас получается делать вот тему сиротства более понятной, открытой, доступной. И сегодня мы решили замахнуться, можно сказать, на святое, поговорить о законе, о законодательстве в сфере приемного устройства. Я уверена, что у вас есть ваши вопросы, и вы очень хотите получить на них ответ, потому что практически каждый эфир мы получаем вопросы подобного рода, но мы не можем на них ответить, потому что у нас нету в эфире специалистов. А сегодня есть. Мне очень приятно, что сегодня мы будем с вами общаться. Вот передо мной сидят два прекрасных человека. Давайте я буду их представлять. Это адвокат, специалист по семейному и детскому праву Антон Жаров. Антон, вечер добрый.
Добрый вечер.
И психолог Светлана Качмарс. Света, вечер добрый.
Добрый вечер.
Вот, тебя уже наши слушатели, зрители выучили практически наизусть, можно сказать, цитируют уже, понимаешь? А вот Антон у нас впервые, мне очень приятно.
Спасибо, что позвали. Буду рад ответить на вопросы, если будут.
Итак, друзья, пожалуйста, подключайтесь сразу, потому что 50 минут пробегает очень быстро, поверьте. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, все, что вас интересует, вот именно в отношении закона, все это связано с приемным родительством, пожалуйста, присылайте, будем отвечать. Итак, сейчас на перебивочку небольшую, прям короткую, и мы продолжаем наше общение, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Да, друзья, давайте делать доброе дело вместе. Итак, Антон Жаров сегодня у нас, Светлана Качмар, и мы сегодня говорим о законодательной сфере в контексте приемного родительства, и также мы обсудим вообще, что такое сиротский закон, как к нему относиться, какие у него есть плюсы и минусы, и можем ли мы с вами, друзья дорогие, на него каким-то образом влиять. Итак, давайте, может быть, начнем вот с некого такого ликбеза, потому что нас слушает очень большое число людей, и эти люди абсолютно с разным уровнем подготовки, то есть те, которые только начинают думать о том, стоит ли им вообще входить в тему приемного родительства. Один из самых популярных вопросов – это какие сейчас, на данный момент, существуют формы устройства ребенка в семью и чем они отличаются друг от друга?
Ну, существует две главные формы устройства ребенка в семью – это усыновление, и вторая форма – это опека. У опеки есть много разных вариаций, но для общего развития стоит понимать только две. Одна, когда ребенок ваш, это усыновление.
Так.
То есть ребенок полностью оказывается в вашей семье, у него оказываются все ваши родственники, становятся родственниками ему. Юридически, но и, надеемся, человечески. А опека – это когда ребенок приходит в вашу семью, но остается, ну, давайте в кавычках скажем это слово, государственным. То есть когда за ним следит орган опеки, когда на его содержание государство обязано выделять деньги, и когда вы должны отчитываться о том, как этот процесс происходит. Ну, то есть ребенок живет у вас, может быть, даже вас мамой называет, но при этом ребенок, ну, как бы ваш, а как бы и не ваш. Вот это два больших отличия между первым и вторым.
Антон, а существует ли тогда приемная семья?
Приемная семья – это вариант опеки.
Так.
И, ну, зависит от того, какой вы договор заключите, договор о приемной семье.
А вот расскажите тогда еще про варианты опеки. То есть помимо приемной семьи, что есть еще?
Ну, варианты опеки могут быть возмездные и безвозмездные. Может быть родственная опека, может быть добровольная опека, может быть предварительная опека. Но это разные варианты одной и той же ситуации. И она зависит от того, по каким причинам ребенок остался mm-hmm. без попечения родителей, от того, на какую форму устройства хотели бы его принять родители, и на какую форму устройства хочет его передать орган опеки. Поэтому, ну, так в подробностях рассказывать, я думаю, не имеет смысла. Очень глубокая, сложная тема. Тем более, что приемная семья еще более-менее отрегулировано как-то российским законодательством. А, например, иные формы устройства, которые допускаются, патронат, то, что называется словом, или в разных регионах по-разному могут эти формы называться, они зависят от регионального законодательства. И здесь мы 89 раз, или сколько у нас регионов, 87 раз не обсудим эту тему. Поэтому стоит понимать, для общего понимания стоит понимать, либо вы для общего понимания стоит знать.
Да. Ну и понимать тоже.
И понимать тоже, что есть две глобальные формы устройства, либо усыновление, когда ребенок ваш, либо опека, когда ребенок остается под присмотром государства.
Прекрасно, нам вопросы уже поступают, это неминуемо, но мы чуть-чуть попозже, друзья, обязательно ответим. Ну, то есть, вот насколько я поняла, и тоже хочу уточнить для наших как раз слушателей и зрителей, есть опека, и эта опека, она вот такая вариативная.
Да.
И, понятно, эта вариация, она, ну, скажем так, ну, несет какие-то свои там преференции, особенности. То есть, например, если вот опека, она чем-то отличается от приемной семьи?
Приемная семья – вариант
опеки.
Это и есть
опека. Это и есть опека. То есть, в любом случае, это будет
только
опека.
Только к ней прилагается договор. Так. И в этом договоре указаны какие-то особенности. Угу. Это какие именно, зависит от того, какой вы договор заключаете, и от того, в каком регионе вы это делаете.
Понятно.
Там будет указано, как вы будете получать выплаты за приемную семью, за воспитание детей в приемной семье. Может быть, какие-то другие обязательства. Ну, а говорить об этом в общем, ну, практически бессмысленно, потому что в каждом регионе и в каждой ситуации это могут быть свои особенности.
Угу.
Поэтому здесь подход довольно простой. Если вы хотите взять ребенка, вы должны у себя в голове определиться, я готова его взять или хочу его взять, или моя задача взять его как своего насовсем, или я готова просто помочь маленькому человеку выйти в большую жизнь. Вот если это так или так, в зависимости от этого выбираешь...
Да, Антон, но ведь не секрет, что, например, человек решает для себя, что он готов взять ребенка насовсем, но оформляет опеку, вот разные вариации, как мы только сейчас упомянули, именно из-за того, что там остаются какие-то льготы на ребенка, идут какие-то выплаты, и по большому счету, мне кажется, это нормальным, особенно учитывая наши финансовые особенности в стране.
Я не знаю, тут же нет слова «нормальных», да, как говорит одна моя коллега, нормальных нет, да, она психолог, может себе позволить такое говорить.
Относительно.
Да, нормальных нет, поэтому в каждой ситуации очень индивидуально.
Света, это не ты так говоришь? Нет,
не она. Вот, но в каждой ситуации строго индивидуально, и в какой-то момент действительно может быть, оценивая формы устройства и стремясь сохранить ребенку льготы, можно выбрать и опеку, а где-то сказать, что да бог с ними, с льготами, мне важно, чтобы ребенок носил мою фамилию, жил со мной и после 18 лет, и чтобы наша связь не разрушалась никакими дурацкими препонами и контролем со стороны государства. Mm-hmm.
То есть, насколько я понимаю, если человек забирает ребенка, вот усыновляет его, то там никакого контроля, как мы уже сказали, да? Вот государства нету.
Ну, не совсем так. Есть первые 3 года, но он... скажем так, сильно облегчен по сравнению с тем, что...
Более лояльный.
Очень такой. Лояльный, угу. Да, конечно.
И если ребенка усыновляют, то не может быть никаких уже поползновений и претензий кровных родственников.
Да, разумеется, вы полностью аккуратненько вырезаете ребенка из того места, где он вырос, из тех родственников, которых он есть, и перемещаете его полностью в вашу семью.
Прекрасно. Свет, тогда у меня к тебе вопрос. Я тебя, наконец, подключаю в нашу беседу как психолога. Но надо же пользоваться преференциями. Ты сейчас у нас здесь. Вот смотри, это вслед той темы, которую мы с тобой обсуждали. Вот нужно ли и как говорить ребенку о том, что он приемный. Вот если мы сейчас выясняем, что ребенка усыновляют, и мы отсекаем вот это прошлое, вот эту связь, ну, опять же, какие-то претензии, поползновения кровных родственников, общаться, там еще что-то и так далее, там вплоть до возвращения ребенка в кровную семью, опека и все вот остальное, вернее, то, что в опеке, оно как раз вот открывает двери для того, чтобы это прошлое активно вошло в нашу жизнь и там что-то стало производить.
Более того, подразумевает это.
Подразумевает,
прям конкретно,
да.
Подразумевает.
Прекрасно, да. И многие приемные родители к этому не готовы как раз.
Ну,
да, и активно,
даже не знает, бывает.
И активно
люди
возмущаются против того, что там вот вдруг начинает что-то названивать по телефону и говорить, я хочу встретиться со своим сыном там, или дочерью. Вот скажи, пожалуйста, если ребенка усыновляют, возвращаясь к вопросу, ему нужно говорить о том, что он усыновленный?
Антон Алексеевич говорит про юридические моменты.
Ну, мы с тобой мы вырезаем про
юридически,
конечно,
да, а психологически да. Никто не мешает продолжать общение с тем, кто ребенку дорог и кто к нему привязан.
Свет, ты согласись, что специально даже некоторые люди именно оформят, допустим, усыновление именно для того, чтобы не говорить о том, что он приемный, чтобы не было никакой связи с кровными родственниками. Ну, мне это говорили тоже вот в открытую. Мы хотим усыновлять
разные,
для того,
это разные
чтобы...
моменты. Говорите, не говорите, и связи с родственниками.
Ну, понятно, здесь сценарий может быть абсолютно, да, много
моменты
очень.
Разные. У нас есть семьи, которые берут ребенка под опеку и подразумевают тайну усыновления. Сильно удивляются, что никакой тайны усыновления нет при так. опеке. И говорят, что вот сейчас мы и выплаты получим, и тайну сохраним, ребенку имя поменяем. Нет, так не бывает, в общем-то. Надо понимать, да, что...
То есть ты продолжаешь разрушать.
Я продолжаю разрушать.
Такие
дело в том, что
сладострастные мифы.
Мы отсекаем от ребенка родственников именно в юридическом плане. Он не должен будет заботиться, например, о постаревших, не самых, скажем так, благовидных родственниках, да, он не должен будет никакие обязательства иметь перед этой семьей, но по доброй воле он может делать все, что угодно.
Ну, прекрасно. В общем, сняли вопрос. Говорить надо, даже если усыновленный.
Обязательно.
Ну, во всяком случае, ты советуешь. Да. Так, друзья, давайте
я
мы...
Я соглашусь, кстати говоря, потому
хорошо.
Что...
Хорошо. Антон, очень, это важно.
Здесь очень простой вопрос. Ведь вы говорите просто неправду ребенку, когда он спрашивает вас, откуда он появился. Вы ему отвечаете неправду.
Ну, Антон, ну как надо. Же вы забываете, что ложь во благо существует?
Нет.
Нет?
Нет.
Вот видите, как вы категорично,
как
а для
вообще,
некоторых это вопрос
открытый. Я как адвокат вообще никому не советую говорить неправду. Промолчите, пожалуйста, это пожалуйста. А вот не, говорить неправду не надо.
Хорошо, давайте мы все-таки уже начнем отвечать на вопросы, потому что они все поступают и поступают, а у нас еще очень много, о чем нужно поговорить, а время у нас бежит. Значит, пишет Алина нам: «Добрый день, подскажите, пожалуйста, учитывается ли количество кредитов при усыновлении ребенка? Причем я не знаю, вот усыновление или опека, потому что для некоторых что опека, что усыновление одно и то же».
Ну, когда вы берете ребенка, а у вас большая кредитная нагрузка, надо просто задуматься, что вы будете кушать. Это вы задуматься. А так, о наличии ваших кредитов орган опеки или суд может узнать только в том случае, если вы сами об этом ему сообщите или им.
Да что вы, не проверяется,
ну,
неужели?
Ну, а как можно проверить, есть ли у вас кредит во всех, там, сколько у нас, 600-600 банках, которые существуют в Российской Федерации?
Да мне кажется, даже более интимная информация содержится сейчас в интернете.
Ну, представляете
что
себе,
вы, не
сейчас
только
сотрудник органа
кредитов.
Опеки берет, открывает интернет, ищет там базы данных о должниках бесплатно.
Нет, слушайте,
без смс-регистрации.
Я понимаю, да?
Да,
что ему это совершенно не нужно, именно ему самому копаться там в чьем-то там белье, но это не входит в их обязанности? Вот, наверное, отсюда такой вопрос.
При усыновлении, при опеке есть определенный набор требований к кандидату.
Так.
И он четко прописан. И все, что сверху этого набора, не надо ничего предоставлять. Никаких информации о кредитах или о чем-то еще. Но это так. Еще раз, ну, отвечая нашей слушательнице конкретный вопрос, если у нее такой вопрос возник, то нужно о нем подумать, чтобы не оказаться в ситуации, когда идет, с одной стороны, адаптация у ребенка, и нужно бы дома посидеть, а с другой стороны, капает,
надо выплачивать кредиты,
и дома сидеть невозможно. То есть эти вещи нужно проговорить с тем человеком, который разбирается, а, в усыновлении, б, достаточно можно довериться.
Да, хотя, может быть, Алина спокойно выплачивает эти кредиты,
Бога
может
ради.
Быть, она просто хочет узнать чисто на вот законодательном,
на законодательном уровне, на нормативном уровне не установлено никаких
Алина,
требований по
все,
этому поводу.
Да, вот если что, вот не переживайте.
Но правило такое, no ask, no tell. Не спрашивают, не отвечайте. Mm-hmm. Не надо об этом всем рассказывать.
Понятно.
Ваши кредиты, ваша гордость личная, тихо, дома, в тишине.
Да, продолжаем дальше. Да, нас спрашивает, возможно ли аннулирование усыновления через суд? Не отмена, а именно аннулирование.
Ну, строго говоря, нет, но можно пересмотреть решение об усыновлении в некоторых случаях. То есть ситуации, когда решение об усыновлении вступило в законную силу, оно может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам или в кассационном порядке. Я не стал бы залезать в эту тему, потому что, скажем так, я вот сейчас не вспомню, сколько сотен лет назад был последний mm-hmm. случай такой, и я думаю, что это, скорее всего, не случай нашей слушательницы, чтобы мы об этом ставили вопрос.
Да, слушателя.
Ля.
Да. Значит, далее, Наталья. Здравствуйте, мы приемные родители, кандидаты на третьего приемного ребенка. Как можно встать в базу данных по России?
Что значит встать в базу данных по России?
Читаю то, что написано.
Есть база данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Она делится на два уровня – региональный и федеральный. Вот вы можете прийти, в принципе, хоть в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, хоть в федеральный. И никто вам не мешает записаться туда, прийти и встать туда на учет, как потенциальные усыновители или опекуны. Пожалуйста, просто смысл.
Просто я, к сожалению, вот не дочитала, Наталья пишет дальше, что по республике Башкортостан у регионального оператора зарегистрированы. Но вот они хотят еще в Россию.
Ну, правильно. Вообще, знаете, установительский туризм в хорошем понимании этого слова, он вполне себе и существует, когда вы едете то в один регион, то в другой регион, то в третий регион, или можете приехать в Москву, встать и посмотреть анкеты в Федеральном банке данных. Это все допустимо вполне по закону, а из Башкортостана понятно, почему едут.
Понятно. Но вот
я
у нас
вас
тоже,
понимаю, дорогие друзья.
Да, у нас один из популярных вопросов – это на каких условиях можно брать детей из регионов?
На тех же самых, из которых брать не из регионов. А откуда, интересно, еще?
Нет, ну вот, нет, может быть, имеется в виду, что человек, допустим, живет в столичном городе, ну, наверное, допустим.
А, ну в этом вот. Смысле,
да,
ну,
он хочет там брать вот
Москва
кого-то.
Москва тоже регион, я вам открою тайну.
Мы в курсе, да. Но я просто к тому, что вот не из своего города, а вот откуда-то еще, без проблем.
Без каких-либо проблем вы приезжаете с заключением о возможности быть усыновителем или опекуном. Лучше, если заключение о возможности быть опекуном, оно более универсальное, потому что вы заключением о возможности быть опекуном вы можете усыновить, а заключением об усыновлении вы под опеку сможете взять, добавив еще один документ. То есть вам лучше идти сразу на опеку, хотя логично кажется, что по-другому, да, но на самом деле логика здесь работает другая, и вы берете заключение возможности быть опекуном, оно более универсально. Вам будут показывать не только тех детей, которых можно усыновить, но и тех, которые можно взять только под опеку. А дети так делятся. Есть варианты, когда нельзя установить в данный конкретный момент.
Ну, да.
А через там, полгода станет можно. И поэтому таких детей можно взять под опеку в регионе, привезти в Москву, в Петербург, в любой другой город, в любое другое село. И там дальше уже после этого усыновлять спокойно из-под опеки. Поэтому берете заключение возможности быть опекуном, приходите в любой орган опеки, в любой региональный банк данных, федеральный банк данных, и становитесь там на учет, просите показать вам анкеты детей в соответствии с вашими просьбами. Они не могут вам не показать.
Антон Алексеевич, вот я можно добавлю? Очень часто кандидаты говорят о том, что мы позвонили куда-то в какой-то регион, а нам сказали, что для вас детей у нас нет, у нас только для своего региона. Никого мы вам не покажем. Нужно это слушать?
Моя любимая фраза – обещать жениться и жениться – это два разных события. Вот если вам что-то сказали по телефону, это совершенно не значит, что так есть на самом деле.
А что делать? Письмо писать?
Ехать, письмо писать.
Чтобы дали официальный отказ?
Да, да, да. Ехать, писать письмо, приезжать, или писать письмо, или приезжать, но получать, письменно обращаться, письменно ответит. Пока на столе у чиновника любого абсолютно не лежит бумага, ничего не происходит.
Да, друзья, запомните, просто это вот надо выучить наизусть уже. Должна
воюет
быть бумага.
Только бумага, только бумага. У каждого органа, в который вы обращаетесь, у него есть только тот орган, который читает, и тот орган, который пишет. Все, у него других органов нет никаких. То есть он не может ни послушать вас, ни уж тем более к сердцу прижать, да, там.
Жаль.
И поговорить он с вами тоже не может. Поэтому все, что вам произносят в органе опеки и попечительства, в милиции,
извините,
в полиции.
Это то, как должно быть?
Это
или...
так, это по жизни так.
Это не изменение.
Нет, подождите. Не, вот то, что с вами разговаривают, это разговаривает с вами конкретный человек.
Так.
Он не отвечает за свои слова, он не является органом. Да, он может так думать, а на самом деле у его начальства представление может отличаться немножко от этого. Или быть совсем противоположным. Сколько раз мы с этим сталкивались. Поэтому, когда вам человек один говорит, у нас никого нет, мы вам никого не покажем, а вы приходите, пишете заявление, выясняется, что там 28 детей, которые вам подходят, и, пожалуйста, смотрите
и
выбирайте.
И что могут показать.
И что должны показать. Да, то вот и вся разница. А на словах, ну, знаете, по телефону врать легко и
волшебно. И безнаказанно,
и безнаказанно.
Так что, друзья, пишите письма. Свет, вопрос к тебе. Вот смотри, вот мы сейчас сказали о том, что те люди, которые усыновляют, ну, имеют некие преференции. Вот те, кто берут под опеку, сразу входят в зону, ну, некого риска. Для них риска, потому что вот здесь могут быть разные неприятные истории с кровными родственниками и так далее.
Ну, скажем так, давайте, можно я скажу,
да,
что...
Да, конечно.
Вот, но
даже
не,
нужно.
Не надо, говорите, не, надо, не надо думать, что вот если взял под опеку, то попал в зону риска. Я так, с такой формулировкой категорически не соглашусь. Но когда вы берете ребенка под опеку, опеку, вы должны знать, что такое существует. Ситуации, когда приходят родственники пообщаться с ребенком, на самом деле вряд ли больше там, 5% от случаев устройства. И поэтому это только каждый 20-й случай. Попадете ли вы в эту лотерею, непонятно. Но вы должны знать, что такая лотерея проводится.
Да, вот я смотрю, что пишут в соцсетях, да, и там чуть ли не через каждое сообщение жалобы о том, что вот у меня здесь появилась там мама, тетя и кто-то, сейчас начинают свои претензии в отношении ребенка, а я его взяла, там чуть ли, вот он был чуть ли не младенцем, я к нему привыкла, я уже его мать, он мой сын. И, извините, здесь вот что, драма.
Но это два момента. Первое, у нас совершенно разные бывают школы приемных родителей, где-то готовят хорошо, где-то готовят не очень. Ну и слушают тоже люди по-разному. А второй момент, это же эффект выжившего. Никто не рассказывает вам о том, что вот, а ко мне не приходили, да, вот, вот вы же не берете статистику, вы видите отдельных людей. Угу. Поэтому это ситуация, у которого свербит, у которого проблемы, тот и говорит. А у кого проблем нет, тот не говорит. На самом деле, я думаю, что отношение в самом худшем случае 1 к 20, а может быть и меньше.
Ну, я просто к тому, я вот у Светы хотела как раз что спросить, и спасибо за ваш комментарий, Антон, что, ну, как-то приемных родителей готовят к тому, что если вы не усыновляете ребенка, то могут, часто ли, редко ли, но могут вот быть такие случаи, когда там вот вплоть до возвращения ребенка в кровную семью, там мама восстановится в правах и так далее. Ну, правда, я часто читаю эти истории.
Во-первых, готовят, но на самом деле суть опеки, ну да, школу приемных родителей готовят, не все, но готовят. Вот, суть опеки не только в том, что придут родственники, это не самое как бы страшное или не самое сложное в такой форме устройства, как опека. Здесь нужно понимать фундаментальный принцип. При опеке ребенок не ваш.
Вот.
Он не ваш,
Свет,
он не ваш,
вот,
не ваш.
Смотри, вот то,
член
что ты
семьи.
Сейчас сказала, это загорелось неоновыми буквами, потому что вот огромное количество людей, которые берут детей под опеку, он их. Понимаешь, для них он их.
Сложился это даже как гражданский брак, понимаете?
Да,
она считает, что это ее муж, вот... да, а он считает, что это он просто
Антон,
так,
но
да.
Это, кстати, не гражданский брак, это сожительство.
Да.
Гражданский брак – это когда пошли и все-таки поставили печать в паспорте.
Тем не менее, выражение «гражданский брак»
так
в нашей
вот,
реальности.
Но оно неправильно. Это уже, давайте не будем
то же самое, когда в опеке говорят «сын» или «мама», да, это неправильно. Да, юридически это неправильно. Человечески по-разному. Вы ребенку не объясните, что, знаете, я мама по договору, да, а ребенку не объясните. Но это совершенно не значит, что у мамы, у взрослой женщины, у папы должны выключаться в этот момент мозги, и они должны находиться в стране розовых пони и думать о том, что...
Слушайте,
вот
а как ребенку тогда объяснить, кто я? Вот, например, допустим, здесь я мама, я себя позиционирую как мама. Допустим, случается такая история, что появляется кровная и начинает, опять же, говорю, вот свои права. Здесь ребенку говорить, что я была мамой
начала,
по договору?
Нет, если вы с самого начала не скрывали от ребенка его происхождение, то у вас обычно не возникнет проблем. Ну, ребенок быстренько как-нибудь это все сообразит, но скажет, что у меня две мамы, да, или там у меня два папы. Это нормальная история, потому что ребенок не знает, сколько там должно быть на самом деле мам и пап, и как вообще это все называется. Но если вы, конечно, с самого начала все скрывали, и ребенок у вас рос в атмосфере того, что ничего у него не было до того, как он появился в этой семье, то тогда вы в ситуации проблемы, и тогда вам к психологу, и еще неизвестно, поможет ли он вам.
Да, еще очень хочу продолжить эту дискуссию, но возможности нет, потому что время бежит, а вопросов еще очень много. Продолжаем, друзья. Спасибо, кстати, за вашу обратную связь, и я очень надеюсь, что вот то, что Антон вам отвечает, вам как-то это помогает. Если что, вы дописывайте, если вам что-то непонятно. Ольга пишет, какие условия должны быть соблюдены при передаче ребенка от опекунов матери после ее освобождения? День из заключения.
Знаете, вот прям подряд идут у меня в моей практике, прям подряд каждый день идут с подобными вопросами, очень похожими. Чтобы вернуть ребенка маме, нужно от опеки, из-под опеки, нужно соблюсти следующие условия. Опекун должен быть согласен или должно быть решение суда. Я упрощаю ситуацию, я не могу долго вам рассказывать, у меня времени столько не хватит все это объяснить, но смысл ровно в этом. Или опекун согласен, или этот спор решает суд. В ситуации, когда орган опеки вызывает опекуна и говорит, все, приехала мама, мы снимаем с вас опеку, до свидания, приведите ребенка, он недопустим. Это неправильно, это не по закону. Так делать нельзя.
Но так делают.
Ну, знаете, у нас и дорога на красный свет переходит, и много чего еще делают, то, что делать нельзя по закону.
А что так? В таком случае тоже? Писать, звонить? Куда?
Первое, ребенка не отдавать. Вот не отдавать так. И все. Дверь ломать никто не будет. И тогда вынуждать людей идти в суд.
Боюсь иногда, что и такое тоже может
быть. Нет, не может быть.
тогда можно, наверное,
нет,
полицию
вызвать. Знаете, ну, все может быть, могут, ну... Слушайте,
ладно, давайте, да, не будем
мало что может быть. Да, значит, во-первых, написать в опеку письменно о том, что вы не согласны. Угу. И чтобы у них лежал этот документ именно письменно. Потому что на словах обычно орган опеки как действует? Он дает вам подписать какую-то бумагу, вы в шоке, в ужасе, ее даже не сфотографировали, не прочитали вслух,
просто подписали.
Не прочитали вслух на диктофон. Угу. Вы приходите к адвокату и говорите: «Я что-то подписала». Вот это мы тратим недели на то, чтобы понять, что же вы подписали. И после этого ничего не делается. Вместо того, чтобы четко и ясно, в письменном виде, потому что устно, еще раз, это в никуда, написать, что «я против передачи ребенка в откинувшейся с кичи мамы». Да, там, или как там это называется.
Так, так. То есть человек имеет на это право.
Опекун имеет право защищать своего подопечного, и более того, обязан это делать, от всех, включая родителей. Угу. Если по его мнению, по мнению опекуна, он должен быть чем-то обоснован.
Ну, естественно, конечно.
Ну, конечно, это не просто так «не хочу» и все. Да? Нужно как-то объяснить самому себе сначала, а потом объяснить и остальным. Но он может написать, сказать: «Нет, я против». Тогда это спор. И, соответственно, в этой ситуации нельзя просто взять, отобрать ребенка у родителя и передать его опекуна и передать ребенка родителю. Родители вынуждены идти в суд, а в суде идет разговор уже о том, стоит ли передавать ребенка родителю, или его можно оставить.
То есть уже родитель должен доказывать свое право на ребенка.
Нет, ему не надо это доказывать, оно у него есть.
Но нет, то, родитель, что в состоянии снова выполнять свои родительские
обязанности. Родитель будет доказывать,
конечно,
что ребенку там лучше, а опекун будет доказывать противоположное. Орган опеки будет выступать таким легким арбитром в этом вопросе, а суд уже будет принимать решение. Конечно же, все козыри в этом отношении на стороне родителей, и мы понимаем, почему. Но это не значит, еще раз, что этот вопрос бывает автоматическим. Mm-hmm. Между тем, что родитель выразил желание забрать ребенка, и тем, что состоялось решение суда в его пользу, и это решение суда исполнено, проходит довольно много времени, и далеко не всегда вся эта цепочка выстраивается. Поэтому главный совет: если вам что-то не нравится, пожалуйста, напишите об этом и сдайте под роспись в орган опеки. Потому что чаще всего, когда мы потом приходим махать кулаками после драки, когда уже опеку снимают, нам говорят: а вы же не возражали. Вот и все. Понятно. И ответить на это нечего.
Пишет Таша: после усыновления долги по алиментам остаются?
Кого перед кем?
Вопрос.
Значит, нет, это при усыновлении, еще раз, ситуация происходит в момент, когда родители прекращают иметь обязанность по содержанию детей, это в момент вступления в законную силу решения суда об усыновлении. А до этого момента они обязаны содержать своих детей. Поэтому нет, долги по алиментам никуда не денутся.
Угу, понятно, спасибо.
Долги по алиментам вообще очень страшная штука. Она может вообще там до смерти преследовать человека при некоторых обстоятельствах. Поэтому нет.
Да, барабанная дробь.
Содержите своих детей.
Наверное, это хорошо. Татьяна пишет: у мамы, которую лишают родительских прав, нет постоянной прописки и временной регистрации. Сколько может длиться суд по времени?
Хороший вопрос. А как вот из данных нам...
Можно ответить
можно
на него,
ответить,
да, сколько
на
может
вопрос.
Суд? Татьяна, сколько извините, угодно. Пожалуйста. Да.
Но какие-то вещи сказали, давайте ответим все-таки на этот вопрос. То,
я
что
надеюсь.
То, что у мамы нет регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания, это называется на юридическом языке именно так, никак не влияет на то, может она быть мамой или нет.
Вот
это вот
пишут,
опекун не может быть мамой без...
Прав.
Если ее лишают родительских прав, единственный вопрос ее уведомить об этом лишении родительских прав. Но это проблема скорее суда, чем того человека, который судится. И, ну, сколько веревочки не весь, рано или поздно лишат.
Так, вопрос от Ланы. Можем ли мы реализовать заключение о возможности стать опекунами после переезда в другой регион?
Ну, вам придется получать новое заключение, потому что оно выдается по месту жительства. Если вы это место жительства сменили, соответственно, вам нужно получить новое заключение о возможности быть опекуном. Связано это с тем, что у вас изменилось место жительства, ну, само жилое помещение, а кондиции жилого помещения входят в понятие, ну, как бы, да, к ним требования определенные предъявляются.
Так, двигаемся дальше. Можно ли одновременно иметь заключение о возможности быть усыновителем и заключение о возможности быть опекуном?
Ну, теоретически возможно. На практике зачем вам одновременно два заключения? Вы просто получаете заключение о возможности быть опекуном, оно универсальное, с ним можно усыновлять.
Понятно. Может ли мама восстановиться в правах после лишения родительских прав?
Конечно. Смысл лишения родительских прав и заключается в том, что это обратимая процедура. И да, может подать заявление о восстановлении в родительских правах. Таких примерно 1/25 от всех случаев, когда восстанавливают в родительских правах.
Так, сейчас хочу задать вопрос, который нам прислали до еще эфира, потому что, ну, знаете, просто надо как-то честно, да, вот человек прислал заранее.
Так. Да, по поводу предыдущего вопроса, примерно понятно, почему его задают. Если вы ребенка усыновите, то восстановление в родительских правах невозможно. Но вот само по себе лишение родительских прав – это и есть та обратимая процедура. Законодатель надеется, что мама изменит поведение и вернется к ребенку. И
ну
папа
да,
тоже.
Что, за что иногда переживают опекуны, что мама уже восстанавливается в правах. И здесь всех можно понять, на самом деле, очень тяжело во всем этом треугольнике. Если у меня региональный ребенок, а я москвичка, можно оформить полную приемную семью или нет? После 10 лет проживания в Москве он может стать здесь в очередь на жилье?
Даже если у вас марсианин под опекой, вот я не понимаю понятия региональный ребенок. У меня, простите, пожалуйста, но это такое, знаете, махровое извращение у нас в Москве происходит, когда у нас детей делят на региональных, нерегиональных.
Антон, я думаю, что здесь не то, что делят вот на региональных, нерегиональных, просто спрашивают, ну, в
Нет,
плане закона.
Это не человек придумал, это придумал орган опеки. Слова «региональный ребенок» маме в голову не приходит, да. Она еще может сказать, что у меня ребенок там, вот, ну, с другим разрезом глаз, да, там, национальный ребенок, да, но сказать, что у нее ребенок региональный, им не придет в голову никому,
а это
кроме чиновников.
Термин, который существует?
Нет такого термина. Да? Его придумали наши чудесные чиновники для того, чтобы... Ну, знаете, как есть старый анекдот, что любовь придумали русские, чтобы денег не платить, да? То есть здесь слово «региональный ребенок» придумали для того, чтобы тоже не платить денег. Идея состоит в том, что нашему департаменту труда и социальной защиты населения почему-то пришло в голову, что если дети из регионов, то Москва деньги платить не должна. И все для этого делается. Изо всех сил не платят. Ну, сейчас, кстати говоря, строго говоря, все выплаты на содержание выплачивают. Но вот все остальное приемным родителям...
Ну вот я слышала неоднократно историю, что да. Ребенок, допустим, откуда-то из региона, и все, им отказывают в оплате, потому что, допустим, вы в Москве, никаких вам выплат.
Ну, тем не менее, вот сейчас ситуация немножко изменилась благодаря тому, что...
Эти были незаконные
абсолютно.
Действия?
Несколько наших, несколько коллег приемных родителей дошли до Верховного суда, и здесь мы можем сказать большое спасибо Центру соучастия в судьбе и Алексею Голованю, чьими усилиями они дошли до Верховного суда, несколько решений есть. И, к сожалению, только вот несколькими решениями судов, Верховного суда, удалось убедить департамент, в конце концов, перестать вредничать, да, и начать выплачивать. Хотя бы выплаты на содержание ребенка стали выплачивать. Что касается всего остального и получения квартиры. По-прежнему Москва убеждена, что ребенок, который из региона, получает квартиру должен там.
Там, да.
Скорее всего, без судебного решения вы квартиру здесь не получится.
Но тем не менее можно как-то вот за это побороться.
Да не можно, а нужно, потому что по закону о дополнительных гарантиях детям, оставшимся без попечения родителей, квартиры, жилье выделяется по месту жительства ребенка. А местом жительства ребенка является, как неоднократно, 100-500 раз, как принято говорить в интернете, говорил Верховный суд, является местом жительства его опекуна или попечителя. Ну, про попечителя стоит звездочка, в некоторых случаях
Антон,
нет.
Антон, у меня вот тогда вопросы. Почему, если вот по законодательству, допустим, там ребенку положена эта квартира, потому что вы нам только что процитировали закон, там должны были выплачивать выплаты, а их не выплачивали, нужно было через главаня, еще через кого-то проходить там такие тернии, чтобы доказывать то, что по идее так прописано. Почему нарушается закон, и как-то все спокойно на это смотрят, посвистывают?
Ну, знаете, у нас много где какой закон нарушается, и все смотрят и посвистывают. На самом деле, есть, на мой взгляд, два момента. Один общего порядка, другой частного. Общего порядка момент заключается, что у нас все в стране так. На самом деле, если мы посмотрим на уголовно-правовую составляющую, вот сейчас дело Ивана Голунова, да, каждый желающий может посмотреть то обвинение, которое ему предъявлено, и не обвинение, а его постановление о привлечении в качестве обвиняемого, прочитать, есть там состав преступления, или это просто ерунда написана в неустановленное время, неустановленным методом, все не установлено.
Слушайте, но с Иваном все равно посложнее. А здесь вот конкретно нарушается закон.
Это та же самая история.
Закон.
Абсолютно та же самая история, потому что от того, что жидкость идет в глаза, никаких хлопот ни у тех, ни у других нету. Понимаете? Все божья роса. Поэтому все то же самое, абсолютно один в один. Только последствия другие немножко, а так одна и та же история. К сожалению, никто, ну вот с Иваном другая история, но обычно никто не борется. Нам сказали, мы пошли. Вот это стандартный
подход. Антон, ну, наверное, не верят, что можно победить. Можно, вот люди боятся, можно. Что они потратят там деньги, ресурсы, нервы, и в результате им скажут.
Нет, ну, понимаете, гарантии не дает даже страховой полис, как известно, да. И, к сожалению, мы живем в ситуации, когда многие вещи вероятностны. Может быть, да, может быть, нет.
Не, слушайте, ну как-то страшно просто, когда есть закон, человек боится даже отстаивать свои права по закону, потому что его могут отправить в сад.
Ну, я здесь никаким помощником быть не могу, потому что я-то пойду. И, наверное, Светлана пойдет. И...
Можно скажу, да, те, кто в Москве отсудились, все получили, как показывает практика. А кто в суд не пошел, тот ничего и не получил.
Так, в общем, ты вдохновляешь идти, да, и бороться. Хорошо. И
а
Антон,
если
тоже.
Вы не пойдете и не будете бороться, вы никогда не узнаете, получите вы или нет. А когда, если вы не пойдете, вы точно не получите 101%.
Так, продолжаем быстро по нашим вопросам, потому что время бежит. Антон, вы к нам придете еще раз?
Если позволите.
Я с удовольствием, потому что чувствую, что мы не сможем вместить сегодня все, что хотелось бы. Пишет нам Светлана. Родители ограничены в родительских правах. Периодически звонят, навещают, платят алименты. Но с алкоголем не завязали. Сколько может длиться это ограничение в правах?
Ограничение в родительских правах, если это не ограничение по психическому заболеванию, длится 6 месяцев. Через 6 месяцев орган опеки и попечительства должен подать в суд иск об лишении родительских прав. Точка. Никакого другого пути в законе нет. Либо до истечения этих 6 месяцев, или после, неважно, в любой момент, может быть подан иск об отмене ограничений в родительских правах. Это делают уже родители. Ну, теоретически орган опеки может сделать, но на самом деле не делает никогда. Значит, если этот подан иск об отмене ограничений в родительских правах, родители доказывают, что они изменили поведение, и те обстоятельства, которые вынудили суд ограничить их в родительских правах, то есть лишить их возможности непосредственно воспитывать ребенка, эти ограничения отпали. Кстати говоря, по поводу общения. Общение с ребенком в случае ограничения родительских правах допускается только с разрешения органа опеки и попечительства. Интересно, у нашей слушательницы оно есть?
Угу. А вот обратите на это внимание.
Оно должно быть письменно, и оно не может быть устно, потому что орган опеки – это орган. Он не может ничего говорить, он может только писать.
Ну да, мы уже это сказали, да, сегодня несколько раз, но правильно, да, я тоже так думаю, что повторение, да, но не бывает лишним. Анастасия пишет, берем ребенка под опеку без российского гражданства. Что можно сделать, чтобы ребенка не депортировали?
Я вздохну сейчас глубоко, да.
Я тоже практически.
И все, что можно сказать в этой ситуации, я не знаю, из какой страны мама этого ребенка, но если это какая-то страна вокруг России, которая ближайшая, то, скорее всего, ребенок будет депортирован примерно, ну, вероятность этого примерно 100%. Почему? Потому что орган опеки и попечительства вправе назначить опеку временно, ну, потому что защитить ребенка, да, передать его в семью. И, как правило, в этот момент орган опеки очень радостно потирает руки, потому что вы берете ребенка в органе опеки там Северное Медведково, а едете сами в Чертаново-Южное, да, и уже Северное Медведково, оно не при делах, оно все довольно, оно ребеночка устроило. А вот в Южном Чертаново вы сталкиваетесь с тем, что приходит бумага из посольства Таджикистана условного, потом приезжает специальная тетя с люлькой, и с этой люлькой прекрасно летит Душанбе. А вы остаетесь без ребенка. И это вещь, которую нужно четко оценивать. Сейчас все страны забирают своих детей. И ничего сделать ни опекун, ни орган опеки, ни даже наш департамент или министерство не могут. Это международный договор. Каждая страна отвечает за своего гражданина.
Угу. А что, Анастасии, вот можно сделать в этом случае?
Не
только
брать
оформлять
этого
российское
ребенка,
гражданство?
Бесполезно, потому что ребенок все равно останется иностранным гражданином, и все равно стоит вопрос о том, что его страна хочет забрать. Скорее всего, об этом уже есть бумага, просто они очень долго идут, эти бумаги. И, скорее всего, когда они дойдут, выяснится, что ее там подали, там, условно говоря, в марте. Сейчас
понятно.
Уже у нас март.
Понятно. То есть не брать ребенка или оформлять российское гражданство?
Оформлять российское гражданство вам не поможет, потому что того, что вы оформите российское гражданство, не спросив условный Таджикистан, может быть, любая другая страна, это вам не поможет. Никто не будет ввязываться в международный конфликт на тему того, что чей он там гражданин. Никакой борьбы такой не будет. Более того, органы опеки зададут вопрос, а уведомили ли вы, получили ли вы разрешение от посольства Таджикистана на такую опеку? Конечно же, нет, скажет орган опеки.
А его теоретически возможно получить?
Теоретически его возможно получить. И бывали случаи, когда и усыновляли с разрешения других стран. Но, опять, это было много лет назад. Сейчас тенденция такова, что все страны... Все
да, стран,
не, ну, не ужесточились, просто все страны стали забирать своих детей.
Угу. Так, дальше. Настя пишет, скажите, пожалуйста, что делать, чтобы ограничить в правах отца, если он не оплачивает алименты, нужно его разрешение на выезд за границу, а он его не дает, что делать?
А у вас нет оснований для ограничения его в родительских правах, начнем с этого.
То есть то, что он не платит алименты, это ни о чем.
Ну, еще раз, вы понимаете, ограничение родительских прав – это не просто такое вот лишение, но вот по-другому, да? Это другой институт, это другая вещь, это по другим принципам делающиеся. Ограничивают в родительских правах алкоголиков, которые хотят воспитывать ребенка. Я сейчас очень упрощаю.
Понятно,
вот
да.
Человек опасен для ребенка, но в принципе, все остальное нас устраивает. Поэтому его ограничивают, лишают возможности его непосредственно воспитывать ребенка. И говорят, исправляйся, парень, вот тебе 6 месяцев на это.
Угу.
Вот это ограничение в родительских правах. А то, что описывает наша слушательница, если там есть еще какие-то дополнительные основания, а не только просто не платит, да, за ребенка, да, не только само уклонение от уплаты алиментов, даже злостное, а еще какие-то есть основания, то можно говорить о лишении родительских прав. И только это, к слову сказать, позволит без разрешения отца не выезжать, а въезжать в страны Шенгенского соглашения. Выезжать из России без согласия отца, пожалуйста, если он не поставил запрет. У нас просто другая методика, чем в других странах. У нас должен стоять запрет на выезд. Только тогда его не выпустят. В остальных случаях мама вполне может ехать с ребенком, например, в Турцию, без каких-либо проблем.
Так, двигаемся дальше. Светлана, я одинокая мама, есть ребенок, я не работаю, занимаюсь ребенком. Хочу усыновить ребенка. Имею ли право, если я не работаю?
Этого ребенка или другого? Или не сказано?
Вот что да, написано, то зачем?
Значит, если я не работаю, то не можете, потому что, если у вас нет какого-то другого источника доходов, потому что четко указано, что вы должны иметь доход, позволяющий ребенку обеспечить ребенку прожиточный минимум, который установлен в субъекте федерации. Если речь идет о того ребенка, который у нее под опекой, то можно попробовать, потому что суд вправе отступить от таких обязанностей, от обязательности этого требования.
Так, далее. На вас невероятная очередь просто, Антон. Галина пишет, можно ли переехать с приемным ребенком?
Пожалуйста, пока не приняли новый закон.
Переезжайте быстрее,
да,
Галина.
Переезжайте быстрее. У вас где-то примерно до 21 года время.
Так. Валентина, почему выплаты на ребенка отличаются в селе и рабочем поселке одного региона?
Понятия не имею.
Так, а кому вопросы задать, Валентине?
Органу опеки и попечительства. Задать вопрос, каким нормативным актом установлены выплаты, потом почитать этот нормативный акт и понять.
Так, а если, скажем, там не будут этого давать?
Значит, написать в прокуратуру, что они не выполняют свои функции, не объясняют гражданину, не информируют гражданина о его правах и обязанностях.
Валентина, узнавайте, пишите, надеюсь, что все получится.
Только письменно.
Письменно, да.
На листочке просто написали, прошу мне сообщить, каким нормативным актом.
Через сколько можно подать заявление в суд после того, как маму лишат родительских прав?
Имеется в виду, наверное, на усыновление?
Наверное. Друзья, пожалуйста, пишите более конкретно.
Маму лишают родительских прав. Во-первых, нужно посмотреть, что с папой. Скажем так, назовем родителей, лишили родительских прав. 6 месяцев с момента решения суда первой инстанции о лишении родительских прав ребенка нельзя усыновить. Через 6 месяцев, то есть 6 месяцев и 1 день, можете идти подавать заявление в суд.
Так,
считается с момента, когда суд вынес решение, объявил о нем, а не с того момента, когда решение вступило в силу. Это вещи, раздянутые иногда на 2, на 3, на 4 месяца между собой.
Пишет нам Настя. Скажите, пожалуйста, если я хочу забрать ребенка от казняка сразу из роддома, этот процесс в усыновлении будет быстрее, чем если бы он успел попасть в дом малютки?
Ну, по-моему, не связанные вещи. То есть зависит от судьи, а не от того, где ребенок.
Так, при опеке младенца предоставляется ли декретный отпуск?
При опеке младенца отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет предоставляется, если у вас не приемная семья, если опека безвозмездная.
Угу. Вопрос от Инги. Добрый день. При усыновлении ребенка со статусом социального сиротства в графе родители прочерк. Будет ли ребенку начисляться пенсия при потере кормильца после усыновления?
Ой, как много вопросов. Во-первых, не знаю, что такое социальное сиротство. Простите, не термин. Во-вторых, если прочерки вместо родителей, то какая у нас идет, какой речь не идет о пенсии по потере кормильца? Потому что кормильца надо потерять, ну, а тут его нет. Угу. И все остальное тоже рассыпается в этой ситуации.
Так, пишет Валентина, может ли опека заставить взять детей в приемную семью, от которых отказалась семья, в которой они были под опекой?
Ну, обычно это происходит так. Они берут пистолет, представляют его к виску и говорят, вот пока так. не возьмешь, мы, значит, иначе тебя прибьем.
А я думала, я там, например, в одном стакане, в другом, вот как, да, или сам выбираешь, что выпьешь.
Да. Ну, конечно, нет. Вас заставить нельзя. Лошадь можно привести на водопой, пить заставить нельзя. А уж человека взять в приемную семью или вообще взять ребенка, ну как, давайте насильно замуж выдадим, чего уж.
Ну, они, например, я вот так понимаю и слышала неоднократно, что опека может звонить и предлагать, что
нет,
вот
ну,
так
предлагать,
и так.
Нет, ну,
да, предлагать,
обещать...
а вот здесь заставлять.
Хотелось бы маленький комментарий добавить. К сожалению, у нас есть примеры такие, семьи, в которых заставили именно взять детей, либо сами разваливаются, либо у нас родители очень сильно болеют, либо иногда доходит вообще до страшных последствий. Не надо принимать в семью тех детей, которых вы не хотите категорически принимать, и опека никак не может вас заставить.
Вот здесь нам идут сообщения, и не одни, что все очень интересно. То есть люди...
Ну что, еще часок?
Я бы с удовольствием, да, но сие не от меня зависит. Жанна пишет, как вообще проходит суд по усыновлению?
Ну, очень хороший вопрос. А что вы понимаете под словом «как»? Вам про что рассказать? Обычно, легко и безболезненно.
Было бы вообще интересно даже сделать такой перформанс на эту тему.
Он уже есть. У нас есть в школе приемных родителей, есть тренинг, который называется «Суд». И он всем очень нравится, потому что после него выходит и говорит, да, без адвоката в суде делать нечего.
Видите, это у вас. Я имею в виду в вашей школе приемных родителей.
Я вам ответ говорю на вопрос. Нечего делать, когда вы приходите в поликлинику, вы просите как-то все-таки с доктором, чтобы вас посмотрели. Да, на аппарат по томографии можно залезть и даже его, может быть, включить, но вот результаты вряд ли вам что-то помогут. То же самое в суде, без адвоката делать нечего.
Друзья, у нас осталось 3 минуты, поэтому, конечно, сегодня мы о сиротском законе не сможем поговорить, хотя мы
можно хэштег набрать в интернете, /сиротский закон в одно
обязательно,
слово.
Слушайте, обязательно надо набрать, но я надеюсь, что вы к нам еще придете, и мы поговорим об этом.
Ну, хорошо.
Спасибо, вот все-таки, да, добилась я своего.
Значит, этого отказывался.
Да, здесь, да. Значит, от Татьяны вопрос. Вот, Татьяна, если успеем, если что, обещаю, что мы начнем с вашего вопроса вот в следующий раз, когда Антон к нам придет. Имеет ли право опека отказать в разрешении на третьего приемного ребенка на основании заключения психологов? Данное заключение требует опека перед каждым новым приемным ребенком. В такой формулировке не рекомендуем на 99,9% брать в семью ребенка из-за неполного восстановления психологической травмированности приемных детей, уже находящихся в семье.
Я вам сразу добавлю, ну, еще у нас есть прекрасный из Московской области пример, когда маме написали, 40-летней женщине, с 5 детьми своими, написали, что у нее вакуум в сфере красоты природы и искусства, и поэтому ей нельзя принять ребенка в семью. Значит, это чушь собачья, тем более, когда начинаются 99% применительно к психологии. У психолога тут встают волосы дыбом, даже если вы у Светы не видите. Но это на самом деле
так. Мы видим.
Видим. Да, у меня встают. На самом деле следующий вопрос. Психологическое обследование – дело А – добровольное, Б – необязательное. Я почему разделяю? Вы должны выразить желание это сделать.
У меня очень много вопросов, но я не могу, я себя сдерживаю.
Оно добровольное, то есть вас нельзя туда заставить идти. Если вам спросят подписать какое-то заявление, что вы согласны или не согласны, или так далее, заявление должно начинаться со слов «я хочу». Если вы не хотите, не надо ничего подписывать, не надо никуда ходить. Как куда-то не ходить? Очень просто. Не ходить. Если вы куда-то пришли, если вы подписали заявление о том, чтобы результаты вашего психологического обследования передали поверх вашей головы непосредственно в опеку, то чему мы тогда удивляемся?
Антон, я понимаю, что вы нас сейчас готовите к тому, что надо везде все писать.
Не, да.
Ну вот правда.
Ну правда, ну,
вот,
ну а
здесь
как?
Вот, вот начинается какое-то самовольничество на каком-то вот месте, там опека или еще что-то, вот я не знаю, как это слово-то подобрать более приличное. Вот, и все, писать, это же...
Ну, вы не можете с органом общаться, понимаете? Иногда часто сотрудник органа опеки, рядовой, ну, как пел Владимир Ильич Высоцкий, «Дуб как дерево», да? Туп как дерево, а вот родился баобабом. А начальник вполне ничего. Но вы до начальника как донесете информацию? Она принимает раз в месяц. Поэтому только писать.
Друзья, в общем, с одной стороны корвалол, с другой стороны просто свитки папируса и писать. Ну, правда, но это же
тетрадочка,
сколько?
12 листов за 2 рубля 86 копеек. Прекрасная история. Ручка обычная, копирочка из наших времен. И под копирочку аккуратненько все написали.
Так, друзья, слушайте не меня, Антона Жарова. В конце концов, мы его для этого и пригласили. Так, спасибо большое, что вы были с нами, друзья, что вы писали. Даже мы не на все вопросы успели ответить, но обещаю, что в следующей передаче мы обязательно ответим и поговорим о сиротском законе. Всем счастливо и спасибо вам, конечно, большое, нашим гостям. Антон, Света, спасибо.
До новых встреч.
До свидания.